Поэтому мы с вами говорили сегодня о разных идеалах, о разных, так сказать, состояниях этого мира и о том, что должны существовать какие-то подлинные качества. И вот, потому что если мы не будем верить в реальность, что такое реальность, нам кажется, что это реальность, но мы уже с вами поняли, что здесь, поскольку здесь качество идеала искаженное, это не может быть высшей реальностью. Да? Если вы думаете, что реальность – это только то, что можно потрогать руками, то я хочу сказать, что самая большая часть реальности, она субъективна, ее руками невозможно потрогать. Даже невозможно уместить ее в сознании. Поэтому не может, например, микроб, который живет в организме человека, представить, например, что за пределами этого человека. Ну, представляешь, там человек живет, там микроб у тебя сидит в кишечнике. Он считает, что там кишечник – это космос, там вообще там пища, которая попадает, это какой-то вообще манна небесная. Ну вот, и он считает, что там у него там в левой части кишки он является собственником за поворотом там где-то, да, то есть он там, у него там дом, там семья, страна, там вот эта левая часть кишки враждует с правой частью кишки, да, там какая-то интервенция там бактерий каких-то пришла, там они там всех их съели, родину отстояли, там ура! Ну вот, там есть свои памятники, своя культура, свои великие литераторы, свои великие герои. Ну вот, но по сути дела он даже не может представить, что он находится в кишке. Ну почему? Потому что там от одной стороны кишки до этого там безграничный океан протекает вообще. То есть его размеры настолько атомарны, что он не может этого представить себе, да? Но вдруг оказывается космос, в котором он живет, это какая-то личность, там типа Вася Иванов. Но и большинство микробов говорит, я не верю. Я не верю, что это личность. Хотя каждая вселенная, она личностная. Каждая вселенная – это личность. Ну, в определенном смысле слова она персонифицирована. Почему? Потому что все персонифицировано. И сказано, что Вишну, Махавишну, он, представляете, да, он такого размера, что из его пор, как из нас исходит, вот у нас поры, да, из нас энергия исходит. Говорят, что во сне человек теряет до литра воды. Знаете об этом? Не слышали? До литра воды. Ну, вы когда спите, вы потеете. Не, серьезно, человек, когда спит, он потеет. Он во сне отдает энергию. Из него исходит определенная там влага и так далее. Причем мы встаем с утра, хотим пить. Потому что в нас происходит некий процесс, обмен. И вот представляете, да, как из нас исходит определенная энергия, так из Вишну исходит определенная энергия, но только эта энергия исходит в качестве вселенных. И теория расширения Вселенной, она, в принципе, ну, как бы вполне принята ведами, потому что они исходят из него, начинают расширяться. Представляете, да, поэтому из Вишну, но представляете, какие вообще размеры Вишну? Вот если, например, взять Вишну и положить его на Финский залив, то ну, не будет как бы... Вишну, он лежит во Вселенском океане, в космосе. Он настолько огромный, настолько бесконечный, что Вишну невозможно проанализировать умом. И он лежит в космосе, из него исходит Вселенная. Представляете, какое количество Вселенных из него исходит? Это настолько трудно, что это даже сложно осознать. Не все даже готовы это слышать. Почему? Потому что это невозможно представить. Как это так? Как это можно вообще представить? Как? Очень просто. Люди раньше говорили о том, что Земля держится на трех китах, потом Земля держится там в океане, потом... Вы знаете, что это правда? Скажешь, нет, это неправда. Но Шопенгауэр, он сказал очень важную идею, он сказал, поймите, что у каждого этноса, у каждого, ну как бы, у каждого народа есть свой определенный язык и есть свои определенные формы. Поэтому Шопенгауэр, в отличие от европейцев, прагматиков, он не отрицал альтернативные идеи. Но другое дело, как это понять? Как понять то, на чем держится Земля, как понять о том, что существует другое понимание? Другие формы, другие, вообще другие схемы. Даже время понимается по-другому. Потому что у нас есть определенный понятийный аппарат. Мы там считаем от рождения Христова, да? Мы считаем вот такими мерками, мы считаем вот так вот. Мы считаем в таком смысле слова. А, например, программисты по-другому считают. Программисты, они поняли, что, например, каждое изображение можно оцифровать. Понятно, да? Они поняли, что можно звук, например, оцифровать. Поэтому для них это не более чем цифры. Но смотрите, да, когда мы имеем дело с софтом, с компьютером, что происходит? Компьютер может родить цвет? Синий, зеленый или красный? Нет. Но в компьютере есть цифры. А эти цифры, на самом деле цифры – это очень прикольная вещь. Математика – это самая, одна из самых тонких наук. А цифры, они создают определенные сочетания. А с помощью сочетания этих цифр можно передавать определенные состояния бытия. Поэтому у нас в компьютере появляются там дисплеи, гуны, звуки. Понятно, да? Почему? Потому что на самом деле, то есть это нужно раз... Вот материалисты говорят так: о, мы оцифровали то, а тут вообще другая идея. Вы должны понять... Если в компьютере с помощью цифр, ну, вполне как бы тонкого, мы можем тонкое, мы можем преобразовывать в грубое, то какова же сила тонкого? Понятно, да? То есть, оказывается, то тонкое, оно настолько... То есть, мы говорим, как там, распечатай мне то-то, или сделай мне кино, или еще что-то. То есть, оказывается, тонкое... То есть, вот сейчас вот этот компьютерный мир, в котором мы сейчас с вами живем, это офигительно. Почему? Это возможность соприкосновения с тонким, с грубым. Но раньше это все могли делать мудрецы. Потому что если мы будем рассматривать компьютер, что такое компьютер? Это просто компенсация наших способностей. Потому что мы видим, что попробуй дать там, человеку в компьютер Photoshop, да он ничего тебе не придумает. Если у него в сознании нету, например, художественного видения, понимания формы, понимаете, да? То он ничего не сможет сделать на компьютере. Это опять же, это, человек должен обладать какими-то определенными развитыми качествами, и только тогда, когда в нем есть определенные развитые качества, инструменты могут эти качества проявить во внешнем мире. Так вот, так же, как есть все вот эти тонкие состояния в нашем материальном мире, также есть все эти тонкие состояния, которые называются идеалами, верой. Понимаете, да, они также, то есть кажется, что они, например, не, неосязаемые и без, ну, как бы, на самом деле они очень осязаемые. Например, вот этот храм – это проявление веры. Целая культура – это проявление веры. Понятно, да, целая древняя культура, целая древняя философия, поэзия, искусство – это проявление веры, проявление мировоззрения. То есть это же, поэтому как мы говорим, например, мы живем в постхристианском мире, ну, иудея-христианском, потому что, в принципе, христианство – это иудаизм для неевреев, ну, по сути дела. То есть это иудейское определенное мировоззрение, которое было экспортировано, скажем так, ну, для современного человечества. Ну вот, и смотрите – эта христианская, иудейская цивилизация, она создала определенные ценности. И большинство из людей, они даже не понимают, что они имеют дело, вот, ну, понимаете, там, демократическая система, там, то, сё, третье. На самом деле это процесс определенного мироощущения, богоощущения. Даже понятие демократия, да, то есть это чисто как бы, ну, вот такая схема, причем очень тонкая схема. Причем вот она настолько тонкая, что в этой схеме можно делать любые подмены. Понимаете, да? Почему? Потому что это, ну, ложная схема. Она не может быть так. Не может быть, например, демократия не может существовать как идея, потому что в ней нету истины. Потому что неквалифицированные не могут выбрать что-то квалифицированное. Тем более большое количество. Да, то есть сколько-то, кстати, там, голосованием, если бы, например, там, Ван Гогов или там, каких-нибудь там Достоевских определяли голосованием, то вы знаете, кто были бы классики? Классики были бы те, кто хорошо ругаются матом, и там простые анекдоты, например. Да, там, радио «Шансон» было бы самое, ну, с точки зрения, оно было бы самое истинное. Ну вот, поэтому система совершенно другая. А подлинная система ценностей мира, она построена таким образом. Есть идеалы, и есть личности, которые эти идеалы транслируют. И вот что такое катарсис? Да, это очень важный момент. Поэтому, нет, понимаете, нету золотой схемы. Фактически нету схемы создания бестселлера. Есть, ну, примерные модели внешние, да, на что, что это, вот как, например, вам скажут крутые драматурги или сценаристы, типа Сид Филла. Они скажут, я не могу вас заставить написать гениальный сценарий, я вам могу сказать, что там должно быть. То есть, в первую очередь, должна быть история, во вторую очередь, должно быть развитие характеров. Я не могу вам дать золотую формулу сценария, да? Я не могу вам дать. Например, никто не может придумать золотую формулу успеха компании или бренда. Получается, что из тысяч маркетологов, из тысяч всяких фишек срабатывает только одна. Вот в какой-то момент, причем эта одна фишка, она работает какое-то определенное время. И, ну, пытается, конечно, ее во всем мире сразу же применить, растиражировать, потому что мало кто знает, что в особенности это в моде. Очень, потому что очень такие события, как мода, например, да? Вы понимаете, что мода настолько противоречива, что, например, сегодня модно там ботинки с загнутыми носами. Или там тупые носы ботинок все носят. Завтра они меняются на острые. Почему? Если ты увидишь кого-то с острыми, например, на 5 лет раньше, ты скажешь, о, лох, там, как-то что-то одел. У всех же тупые. А этот, например, человек, этого лоха зовут, например, Жан-Пол Готье. У него своя лаборатория в Париже, да? А он уже носит острые. Или там вместо брюк носит ритузы женские. Ну, конечно, понятно, что ему присвоят там кучу всяких лыбаков, но мы, in spite of all qualities, как говорится, мы понимаем, да, что этот человек, да он не смотрит вообще, что модно. Вообще вот есть два типа дизайнеров. Один тип дизайнеров изучает вкус. Это, как правило, коммерческий. Второй тип дизайнеров, знаете, что делает? Делает то, что его впирает. И вот тот тип дизайнеров, которого делает то, что впирает, их на самом деле больше всего. Но только из них есть несколько настоящих, а остальные все профанаторы. Понятно, да? Потому что его впирают действительно какие-то такие вот вещи неординарные. И он как бы... И он вот на своей неординарности, на своей индивидуальности, на своем сознании, и получается так, иногда, например, он родился там лет на 100 раньше общества, и общество приходит к нему. Да, вот, например... В России есть явные авторы, которые, которым, так сказать, ну, соприкасаются. Да, те же самые Рерихи. Сколько лет тому назад Рерихи жили в Санкт-Петербурге? Кто знает? Да, там Анна Бизан, там 914 год и так далее. Да, то есть это было начало прошлого века. На самом деле, вот смотрите, в Петербурге, на самом деле, там 100 лет тому назад появился буддийский храм, там теософское общество, там, то есть люди сидели, там Бхагавадгита в Петербурге была издана в 914 году, у меня есть копия. Хорошая Бхагавадгита, маленькая, то есть была издана. Но, смотрите, вот времена повторяются, да? В Петербурге говорили о трансцендентном. Ну, понятно, что через 100 лет насколько стало больше трансцендентных петербуржцев? Я вам могу сказать так. Целевая аудитория восточной философии увеличилась в разы. Ну, так же, как и население. То есть целевая аудитория Санкт-Петербурга, она увеличилась. Если 100 лет тому назад в Петербурге было, например, 100 человек, которые интересовались там, ну, там, в той или иной степени там, духовностью, культурой, там, ну, там, 100, 200, да, то сегодня, например, в Петербурге таких 200 тысяч. Но чем мы будем углубляться, тем увидим, что все равно меньше, 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 меньше и так далее. Вот. Поэтому общество, оно идет в определенном потоке, а люди, они подходят к определенным идеалам. Понятно, да? Мы должны быть очень счастливы, что мы соприкасаемся с какими-то идеалами, а мы с вами говорим об этих идеалах. Но теперь возникает важный вопрос. Что нужно сделать? Есть два варианта. Давайте идеалы упростим. Ну, давайте не изведем духовную практику, духовные идеалы до самого бытового уровня. Этим занимаются все религии. Как сделать так, чтобы в каждом городе и деревне было Харе Кришна? Да очень просто. Разрешите водку пить, ну, ставить ее на алтарь, и все будет нормально. Да? Ну, давайте думать, как упростить. Но самое трудное – это сказать, не, нифига, давайте не будем упрощать идеалы, давайте оставим такие, какие они есть. Не будем менять духовные идеалы. Давайте примем такую идею, что мы сегодня им не соответствуем. Но давайте попытаемся им соответствовать. Хотя бы верить в то, что это может произойти. И вот тогда мы начинаем жить. И тогда мы вынуждены трансформироваться. Как только мы посчитали, что идеалы недостижимы, и что нам нет необходимости трансформации, мы остановились. Но как только мы понимаем, что мы должны соответствовать идеалам, а что тогда происходит? Если мы понимаем, что мы должны соответствовать идеалам, мы должны постоянно над собой работать. Это как спортсмены, да? Или балерины. Они постоянно над собой работают. Потому что идеал, он постоянно движется. Все, ты это как бизнес. Все, ты, если ты бизнесом занялся, ты постоянно, вот я, например, дизайнерская компания, ты должен выпускать каждую весну-осень новую коллекцию. Если ты этого не делаешь, то ты находишься позади. Поэтому движение вперед – это постоянная внутренняя, понимаете, да, это внутренняя постоянная трансформация. И если ты замедлил свою внутреннюю трансформацию, то ты уже находишься сзади, ты опоздал. И вот это самое трудное для духовной жизни. Это не просто там удерживать себя на каком-то уровне, а это двигаться вперед. Это самое-самое сложное. И это могут только люди, у которых есть стимул общества, и которых подогревает общение. Только общающиеся духовные люди. В связи с этим мы уже перешли лимиты нашего времени. Какие вопросы у кого есть?
Поскольку мы сами являемся несовершенными, и каким образом мы можем соприкоснуться с тем, с идеальным проявлением красоты, дружбы, любви.
Ты смотрел в джазе? Возможно вообще? В джазе только девушки смотрел? Нет? Да. А какой там драматический сюжет, вкратце?
Подруга хотят играть в джаз.
Почему? Так нет, очень важный момент. Эти два друга, они понимают, что такие, какие они есть, они не могут. Они подстраиваются. То есть первая задача, да, для нас – это измениться. И им говорят, что вы знаете, в джазе только девушки. И что, что с ними происходит? Они готовы трансформировать свою identity. Ну, понимаешь, да? То есть это очень важный момент. Но в этом фильме есть еще один трансцендентный момент, когда в конце капитан увозит этого главную девушку, да, в которую он влюбился, и она в конце концов признавается, что он мужчина. Что он говорит ей? Да? То есть первое, что мы должны сделать, мы должны подстроиться. Но даже подстроившись, понимаешь, да, даже превратившись там из мужчины в женщину, ну, в шутку, да, даже там, скажем, ты был раньше материалистом, сейчас ты на себя одел шафрановые одежды, я могу тебе сказать фразу этого капитана: у всех есть свои недостатки. Понимаешь, да, то есть твоя трансформация, как бы, это постоянный процесс. И то есть она требует полного переосмысления себя, переосмысления поведения и, ну, как бы полной трансформации. Поэтому даже при том, что мы начинаем жить духовную жизнью, да, в определенном смысле, это еще не значит, что мы стали совершенными. Но тот факт движения, ты понимаешь, да, о чем речь идет, о движении. И ты должен помнить, что тот, кто говорит тебе, что у тебя есть недостатки, это Кришна, он тебя принимает. То есть у Кришны нет проблем тебя принять такой, какой ты есть. У тебя есть проблемы с собой, у Кришны с тобой нет проблем. То есть с точки зрения бессмертия, ну представь, там, ты миллионы жизней там, был там, то оленем, то микробом, то еще кем-то, там, дошел до высшей степени человека. И сейчас ты, как бы, например, ну, скажем так, в своем сотом рождении уже подошел к идеям вайшнавизма. Ну, к примеру, ты уже 100 жизней пытаешься измениться. Ну, будешь ты еще меняться еще 100 жизней. Какие проблемы? Просто если ты скажешь, не, в этой жизни я не хочу меняться, все. То есть ты, ну, как бы дал себе направление. Ты понимаешь, главное – это направление. Это же не вопрос, как бы, пойми такую вещь, раб и слуга – это разные вещи. У раба нет альтернативы. Человек должен признать себя рабом Божьим. Твоя альтернатива – это совершенство. Тебя называют дитям нектарного океана. Ты понимаешь, да, ты пингвин, который ходит по суше очень медленно, там, но он предназначен для воды. В воде он птица. Ты птица воды, а не пингвин там, земли, понимаешь? Вот, вот ты кто. Понимаешь, да, лучше быть пингвином, ну, как бы птицей в воде, чем, ну, неуклюжим каким-то существом на земле, где там каждый может его заклевать, там, сожрать, ему холодно и так далее. Поэтому дойди до воды, и ты почувствуешь, что у тебя есть крылья. Ну вот, но пока ты пингвин, тебе говорят, там, займитесь йогой, там, вы пингвин, который прошел психологический тренинг, или там, все, что тебе нужно, это в воду поместить, понимаешь, ты будешь чувствовать себя комфортно, и там другие пингвины тебе скажут, там, о, какой красивый пингвин. Там розовые. Поэтому один из наших брендов – это розовые пингвины. Видите, как рождаются бренды, да? Pink Penguin. Служение захват. Знаешь, для нас духовная жизнь это что-то депрессивное, там, типа, надо вставать рано утром, там что-то и делать. Там. Вот. Но есть те, кто баджа-нананди, они черпают блаженство из служения. И для них служение становится не просто чем-то, а для них служение становится не просто они черпают счастье, оно еще и соревновательно. То есть на самом деле, мы опять же мы говорим с тобой о идеалах. Вот посмотри. Есть такая история, которую Госвами Махараш рассказывал, о Гаруде и 108 лотосов. Да? Когда Вишну отправил Гаруду найти ему 108 лотосов, и Гаруда отправился в Гималайи. В это время в Гималаях лежал Хануман, и Хануман притворился как бы старой обезьяной, лег на дороге. И Гаруда: «Эй, ты обезьяна, ну куда я пройти?» Хануман такой: «Ой, не могу встать». Гаруда ему: «Да я Гаруда, царь птиц, я иду заниматься служением Господу». Хануман такой: «Ой, я не могу встать, ну что ты там, это самое, какой там Господь, я ни во что не верю, какое там служение? Да Господь Вишну приказал мне 108 лотосов найти». Хануман: «Да?» Гаруда под мышку засунул, побежал лотоса искать. Нашел лотоса, во дворец прибегает. Ну вот, а это было во времена Кришны. Ну вот, и навстречу ему Сударшин диск. Типа, сюда нельзя, обезьянам сюда нельзя. А Сударшин откуда знает, он же не был в Рамлиле, это Хануман. То он раз его на палец одел, как кольцо, представляешь? Гаруду под мышкой, Сударшин диск, как кольцо на палец, что Хануман, он вообще... Там все обезьяны говорили, я круто прыгаю. Но когда нужно было прыгнуть на 200 йоджин, Хануман просто... Прыгнул, еще как он там летел, когда вот так вот там. А там еще какой-то демон, он там. Еще в полете заколбасил кучу демонов, прыгнул. Стал сражаться, дал себя связать, только для того, чтобы Равана увидеть. Связал себя, да, там, на хвосте. То есть Хануман там типа, Раван такой сидит там типа на троне, да, никто, представляешь, он смотрит на всех снизу вверх. А тут какую-то обезьяну привели за связанную веревкой. Он такой, там, эй, ты мартыха, ты типа кто? А Хануман такой, он берет, и его хвост начинает превращаться. И Хануман на глазах Равана так поднимается так, лицом к лицу. Ну, понимаешь, да, то есть там он смотрел как, а тут Раван выше, потому что Хануман думает, я должен сообщить новость Господа Рамы. Неужели я для этого как бы демона буду еще там снизу? Я парламентарий Господа Рамы, поэтому он с помощью хвоста сделал себе трон и сидел выше, чем Раван, и сказал, я представитель Господа Рамы, связанный, да? Он говорит, ты должен отпустить ситу, иначе тебе... И Раван просто в шоке. Нифига себе, наглая обезьяна, да? То есть Раван, он даже не может вообще понять, с кем он имеет дело. То есть это часть материалистов. Ну вот. И он думает, что сделать. Ему говорит, ну нельзя парламентария убивать. Он говорит, а, ну ладно, раз нельзя продолжать обязание, мы подожгем ему хвост. Ну, это была глобальная ошибка Равана, потому что он не понимал, с кем он имел дело вообще до конца. И он сказал, подожгите ему хвост. И Хануман, он, представляешь, он взял и сжег ланку. И вот сидит Раван, и как Третий Рим, горит его город. То есть все, что он построил, круто. И он сидит в огне, ему все говорят: ты вообще не понимаешь, с кем ты имеешь дело, это же Хануман. Великий преданный. Он говорит: что такое преданность, я не могу понять. Да вот смотри, вот, вот преданность. Он хвостом своей преданностью сжег весь твой город, всю твою цивилизацию. Тебя просто просили отдать ситу. Все, то есть... Поэтому, ты понимаешь, да, когда мы говорим о духовном мире, то есть там соревновательности, там азарт, конкуренция, это, там все построено на этом. Там на самом деле они испытывают кайф от того, что соревнуются, там Гаруда с Хануманом, там же целый как бы, кто там подсуетится быстрее для Господа, что-то сделает, потому что это, ну, как бы это естественно. Это как вот есть царь, да, и его подлинные настоящие министры, которые при этом не интриги плетут, а наоборот, каждый... То есть там в духовном мире вот это все то, что в нашем материальном мире, подставы, интриги, там это все сделано, там божественные подставы, трансцендентные интриги, понимаешь, да, там другая мотивация совершенно у них. То есть как бы они там еще между собой, у них там есть тоже свои коалиции, свои группы, они тоже ссорятся между собой, но это на трансцендентном плане, понимаешь, да, из-за любви. Там кто первый сделает это, кто первый сделает то, кто первый даст... Ну, как бы, как вот Гурудева, да, иногда там, кто первый подъедет, кто первый его встретит. Кто... И это рождает, ну, потрясающие качества конкуренции в духовной жизни. Ну, если это подлинно. Но поскольку мы не находим... Вот когда Прабхупад был в этом мире, там, или Говинда Махарадж, там, объезжал мировой турне, да, вот ты бы увидел, например, приезд Гурудева, здесь все бегают, все там пытаются что-то сделать, каждый хочет... Потому что вот это чувство энтузиазма, драйв, он рождает... Ну вот, потому что нужен провокатор. А провокатор – это Кришна или его преданный. Когда вот преданный приезжает, все начинает, движуха начинается. Ну, а на более низком уровне приходится народ распинывать. Очень трудно прийти и людей мотивировать какими-то высшими идеями. Хотя... Это самая высшая наша мотивация. Понимаешь, все, что мы делаем на самом деле, это же глупо думать, что там мы должны это делать ради чего-то. Ты понимаешь, да, если мы понимаем, кто мы, что мы, то люди, понимаешь, люди этого мира, основная проблема в том, что ну, это или надо быть такой личностью, как Прабхупада, но к этому, понимаешь, это же это энергия божественная. То есть по мере нашего предания, насколько мы предались Господу, настолько Господь он пропускает через нас энергию определенную. Так что конкуренция – это очень хорошее качество. Оно... Все, что есть здесь, просто вот здесь есть такое чувство ревности, да? А в духовном мире тоже есть чувство ревности. Но преданные, они по-другому ревнуют. Понимаешь, да, у них другая ревность. Здесь женщина ревнует, ну, как бы там другое. Ну, понимаешь, да, с точки зрения материалистов, Радхарани должна там полностью окружить Кришну и никого к нему не подпускать. Но у Радхарани другая мысль. Она знает, что только она может удовлетворить Кришну. И к ней приходит Чандравали и говорит... Если ты умрешь, потому что в какой-то момент Радхарани хочет умереть. То есть, потому что часть того мира – это смерть. Там тоже смерть есть. Только другая смерть, позитивная смерть. И Радхарани говорит, все, моя любовь к Кришне такова, что я должна умереть. Все, я больше не могу выдержать. Понимаешь, да? То есть не думай, что Радхарани, так сказать, здесь... Только там это от подлинной любви. И Радхарани говорит, все, я не могу. И тогда приходит Чандравали и говорит ей, то есть самый ее конкурент, понимаешь, да, та, которая, что в Радхарани тоже там конкуренция. Чандравали, другие гопи, она пытается там Кришну, ну, понимаешь, да, без этого бы не было, без этой конкуренции бы не было лилы, не было бы чувства обостренности. Ну вот. И Радхарани говорит, все, я должна умереть. А Чандравали родственница, ну, как бы, да. Чандравали приходит и говорит, если ты умрешь, все, это, то есть Вриндавана не будет. Кришна отсюда уйдет. То есть, понимаешь, да, Радхарани, она держит всю лилу, только за счет нее существует все. И ее, как бы, идея такова, что если джива, хоть какое-то служение, понимаешь, она же понимает, что мы не можем, какое ты можешь оказать наслаждение Кришне? Ну, подумай, кто такой Кришна, раз Радж. Ну, зачем нужны какие-то гастарбайтеры в духовном мире, да, то есть там что там. Ну, по сути дела, да, то есть, но Радхарани, оно будет как, что Кришна, он очень счастлив, понимаешь, да, то есть от Кришны он испытывает счастье от того, что новые души, потому что это его части, да, но эти новые души не квалифицированы, но если я, понимаешь, да, ну, как бы вот, понимаешь, да, ты часто берешь нового человека, ты говоришь, сделай презентацию, но он не может этого сделать, и тогда ты начинаешь делать, ну, как бы с ним, и тогда... Ну, как бы, но вопрос – это верность и преданность этого человека тебе. Это не вопрос его квалификации. Поэтому Радхарани, она знает, что если они преданные, тогда из них можно сделать совершенных слуг. И я сделаю из них совершенных слуг. Я наделю их, это, ну, понимаешь, я научу их удовлетворить Кришну. Но они должны быть преданы. Это единственное качество. Почему от нас требуется преданность Богу? Потому что речь не идет о нашей квалификации. Мы даже не квалифицированы во многих аспектах материального мира. Понимаешь, да, там, ты сама живешь в Сочи, ты понимаешь, почему сюда не приезжают люди. У людей нет понимания, что такое сервис, но приедешь ты в Монте-Карло или на Мальту хотя бы, или хотя бы в Таиланд, то ты увидишь, что такое сервис. Это не вопрос, понимаешь, да, сколько денег с тебя берут, это вопрос того, что мы умеем служить. Понимаешь, да, там, когда в Таиланде тебе делают там массаж стоп, там, это же все индийские традиции, но там ты приходишь, там, тебе берут там ноги, там, какой-то там... моют с лепестками роз, там, представляешь, да, там, тебе делают массаж стоп, но тебе это делают так, и тебе служит. Там какая-то тайская женщина, она тебе служит, понимаешь, да, то есть при всем при этом она обязательно делает поклон, там, то есть для нее это вообще духовное, как бы она там прикасается стопами, хотя стопы это самое низшее, но она как бы делает массаж, это понимаешь, это глубокая вообще идея служения, почтение, а там сидит какой-нибудь русский турист, который там, ну давай, там, понимаешь, да, поэтому как бы мы даже не умеем принимать служение, понимаешь, да, там? Ну, понимаешь, да, то есть как бы это настолько вот мы живем в таком разорванном социуме, где типа у меня есть деньги, а это никого не волнует. Ты понимаешь, это никого не волнует, и поэтому, ну, как бы, такой момент очень... Поэтому для нас очень важно выработать вот это вот состояние адеквата. Это... Потому что некоторые из нас думают, что если мы там научились делать какую-то севу, но мы не в адеквате пребываем, понимаешь, да? То есть они думают, это никого не волнует. У Кришны тысячи портных, миллионы слуг, десятки миллиардов поваров, понимаешь, да? То есть это не стоит вопрос, что я там что-то умею делать. А стоит, какое твое умонастроение? Если твое умонастроение, ну, как бы служение, оно сам, понимается же умонастроение, ты понимаешь, да? Не... Там, можно сейчас, пожалуйста, взять там Кристиан Диор или любого там какого-то модельера, или можно взять там здесь там Версачи, обзолотить. Понимаешь, ценность нашего храма то, что это сделано преданными в умонастроении и пожертвования. Потому что Кришна принимает только наше умонастроение. И мы должны быть еще смиренны, понимаешь, да, мы еще должны быть смиренны при этом. А если мы сделали какую-то севу и гордимся этой севой, ну, негативно гордимся, понимаешь, да, гордыня. Гордость – это хорошо. Гордыня – это другое. Поэтому очень важный момент – это нашего такого умонастроения. И это умонастроение невозможно имитировать, понимаешь, да? Оно может быть только вот... В этом должны быть подлинные слуги. Если есть подлинные слуги, в которые подлинному умонастроению служат, не ожидая ничего... Понимаешь, да? Это же очень важный момент. Что ты ожидаешь от этого? Не ожидая, как чувство долга, вне зависимости от того, хвалят тебя или нет... Не, понимаешь, это очень такие тонкие моменты. То есть я по себе замечаю, что это очень трудно. Почему? Потому что меня постоянно мой ложняк плющит. То есть я по себе замечаю, что это очень-очень трудно. Потому что я не осознаю того служения, понимаешь, да, я не отношусь к себе как к служению. Это очень важно, чтобы мы относились, ну вот, правильном уме понимании даже к своему штатному расписанию. Там, кто повар, кто проповедник, кто пуджари, кто-кто. Вот. Но если мы правильное умонастроение выработаем, то все остальное, оно придет. Поэтому наша квалификация – это умонастроение. Об этом говорит Кришна Бхагавадгите Арджуне.